Привет! Это второй сезон подкаста «Власть финтеха». Меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом сезоне мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане. Партнер второго сезона подкаста – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Что из себя представляет финтех-рынок Азербайджана? Как новая технологическая компания страны развивает сервисы для внутреннего потребителя и каким образом планирует конкурировать на соседних рынках с другими, более узнаваемыми игроками? Об этом мы говорим с Зейналом Керимзаде, основателем азербайджанской технологической компании Global Innovations. Я хотел вас спросить про рынок финтеха в Азербайджане, попросить оценить динамику на этом рынке, насколько он уже стал конкурентным, насколько он становится конкурентным в последнее время. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями по этому поводу.
Рынок достаточно плотный, рынок достаточно давно уже начал развиваться. Когда мы говорим о финтехе, нам надо, наверное, поделить понимание финтеха в разных направлениях. Есть общая цифровизация, скажем так, населения и определенных там структур, которые делают оцифровку всех этих сервисов и так далее, для того, чтобы людям стало проще жить, быстрее можно было получать какие-то услуги и сервисы. С этой точки зрения, я считаю, что Азербайджан, в принципе, один из самых динамичных рынков, потому что у нас есть электронное государство, у нас есть очень много сервисов, которые годами уже оцифровались, то есть нам, в принципе, можно много чего делать из дома, не выходя, то есть получать какие-то сервисы. У нас есть мобильный нотариус, мы можем там предоставлять какие-то определенные разрешения и так далее, не выходя из дома. Мы можем получать государственную ипотеку, скажем так, подавать заявления и там подписывать какие-то документы, не выходя из дома. Очень много сервисов аккумулировано в таком едином центре, который называется ASAN у нас. В переводе это означает просто, скажем так, доступно. Этот ASAN-центр, он, в принципе, аккумулировал в себе многие задачи многих министерств в себе и по упрощенной схеме, скажем так, предоставляет возможность для населения получать определенные сервисы в определенное количество времени, это буквально несколько минут. Это речь идет об общей цифровизации страны, да, но для того, чтобы развивался финтех, нужно, чтобы что-то оцифровалось и были какие-то предпосылки, то есть инфраструктура была уже хотя бы на минимальном уровне для того, чтобы были сверху надстройки. Потому что финтех – это не волшебный какой-то камень, который что-то может в секунду решить. Финтех – это просто надстройка над существующими какими-то сервисами, которая упрощает жизнь определенной таргетированной группе, скажем так, там, определенной прослойки населения, и при этом упрощает жизнь для бизнесов, там, автоматизируя каких-то и сервисы, скажем так. Это некий промежуточный сервис, который вот пытается с обеих сторон все это оцифровать. Касательно финтеха в том понимании, в котором мы его видим, то есть это непосредственно тот рынок, где мы работаем, мы пошли по пути электронной коммерции. Мы поняли в определенный момент, что есть очень большая, как бы, большая пустота вот именно в этом направлении, потому что были определенные предпосылки для того, чтобы это все создавать, но не было, возможно, ресурсов, возможно, фокус многих компаний, организаций, банков был немножко в другом направлении. И вот мы как бы решили занимать эту нишу. Касательно электронной торговли в целом, то есть электронной коммерции в Азербайджане, она очень динамично растет. Когда мы говорим об электронной коммерции, ее тоже нужно поделить, наверное, на две части. Есть население, которое должно иметь карточки и уметь им пользоваться для того, чтобы что-то приобретать, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. И есть сервисы, которые предоставляют услуги как бы уже клиентам. То есть, говоря о клиентах, мы говорим там, о продавцах каких-то товаров и услуг. Да? Вот. И поэтому я не буду это мешать. Население достаточно оцифровано. Практически у всех есть карточки, люди умеют пользоваться. За период пандемии вообще просто сумасшедший рост был в оплатах, потому что большинство услуг, даже те, которые раньше по привычке там, консервативно шли в каких-то офлайн-сервисах оплачивали, все перешло уже в онлайн. Но при этом есть определенные нюансы, так как, бы объем доли безналичных платежей рос, и мы видим, что он рос в электронной торговле, но большинство из этих оплат проходили вне страны. Для этого тоже есть определенные причины, я попозже расскажу более детально, то есть почему это происходило, То есть если в целом сравнивать период до пандемии и после, практически в 20 раз рынок Азербайджана вырос. То есть речь идет о безналичных платежах. Касательно такого рода сервисов, как мы, то есть финтеки, которые предоставляют сервисы электронной коммерции, количество таких сервисов тоже увеличилось, потому что появился спрос. И в целом, то есть если мы говорим о бизнес-стороне, то есть это непосредственно компании и сервисы, которые должны продавать какие-то свои услуги или товары в онлайне, этот рынок на самом деле очень большой, ну, относительно нашего рынка. И он оцифрован менее чем на 1%. То есть практически для всех участников нынешнего рынка и последующих, которые будут создаваться, есть место для того, чтобы они заняли свою нишу. Единственное, тут вопрос в том, кто и как собирается конкурировать. То есть нужно, я предполагаю, что и в нашей стратегии, в принципе, это так прописано, что нужно конкурировать не за существующих этих, которые под 1%, которые так и так мечутся между этими сервисами, а открывать вот эти новые голубые океаны там, тех клиентов, которые до сегодняшнего дня даже не предполагают, что такие услуги на рынке есть.
Зейнал, вы когда говорили, в том числе вы сказали, что вы предпочли или приняли решение двигаться в сторону электронной коммерции. Один из ваших ключевых проектов в вашей компании – это epoint.az. Вы каким образом пришли к этому пониманию? Почему вы, в принципе, приняли решение двигаться именно в сторону электронной коммерции? Как создавали свой проект? Расскажите нам, пожалуйста, про это тоже.
Спасибо за вопрос. Это, на самом деле, очень интересная и увлекательная история, потому что как бы предпосылки к этому проекту были очень много лет назад. То есть, ну, очень много, говоря, это лет 7 там назад. Я в прошлом банкир, и я специализируюсь именно на такого рода решениях, потому что последние 14 лет до последних 2 лет, которые я уже руковожу этой компанией, я работал в банковском секторе, причем работал в разных направлениях. И последние 3 года из этих 14 лет я как раз руководил направлением карточного бизнеса, электронной коммерции, посттерминала, интернет-банкинга и так далее. То есть я знал эту кухню с другой стороны, то есть больше со стороны банка, то есть как это все имплементируется, знал как бы законодательную часть, видел запросы клиентов, их боль, какие чаще бывают как бы проблемы и так далее. Естественно, на протяжении того времени, пока мы работали в банке, причем я работал в очень большом корпоративном банке, то есть это были клиенты такие, там, скажем, весомые. И, соответственно, и мои клиенты также были и финтеки. То есть многие сегодня компании, с которыми мы, в принципе, так или иначе конкурируем, они были в свое время моими клиентами. И мы помогали вместе развивать этот рынок. Вот, и в тот момент, когда я понимал, то есть вещи, которые мы можем решить, есть вещи, которые решатся, но немножко позже, потому что там законодательство должно поменяться, там какие-то новые оптимизации должны произойти, есть вещи, которые мы делали просто как бы, вот как в Голубом океане, просто как бы чувствовали, что нужно так делать, и делали вместе с финтеками, проверяли, некоторые гипотезы выходили правильными, некоторые нет, но это нормально. Вот, и вот на протяжении всего этого времени у меня формировалась такая идея, и у нас даже были внутри организации такие некие конкурсы там, на лучшие идеи и так далее. Этот проект в свое время, лет, наверное, 6-7 назад, был отобран как один из перспективных проектов внутри организации. Но потом миссия компании, там, стратегия банка немножко поменялась, фокус клиентов тоже немножко поменялся, поэтому как бы, эти идеи остались в неком архиве, скажем так. Ну, и я жил с этой идеей, дожидал момента, когда можно будет это претворить в жизнь. И буквально года 2 назад, после пандемии, я вот в 21 году в январе, в принципе, ушел с банка, в котором я работал, я стал усиленно работать в этом направлении, собрал команду, и начали работать. То есть изначально идея была, то есть изначально эта компания занималась просто разработкой различных продуктов, ну, и эта идея была параллельно, как бы она велась, да, в разработке, скажем так. Но в какой-то момент мы поняли, что нужно переходить именно на не точечные продукты под клиента, скажем так, а на более обобщенный продукт, который поможет многим клиентам одновременно и который сможет решить множество вопросов. И вот буквально в ноябре 21-го мы запустили продукт, буквально его где-то 10 месяцев создавали. И вот с ноября 21-го, практически год, да, вот вчера год, 1 ноября мы запускались, мы сделали очень много. Я считаю, что мы как бы добились очень многих результатов. Речь не только то есть каких-то денежных вопросов, речь касательно того, где мы участвовали, где мы пытались продвигать свой продукт, с какими сервисами мы интегрировались, с какими клиентами мы делали какие-то совместные проекты и так далее и тому подобное. Я чуть позже более детально как бы расскажу об этом. Но если говорить как бы в целом о причине создания, то есть рынок созрел. Рынок созрел в пандемию. Если до этого это была просто идея, которая, ну, она была просто как бы клевая, которую можно было притворить, и рынок не совсем понимал, зачем ему это нужно. В пандемию это вот очень явно мы увидели, потому что многие бизнесы закрылись, некоторые стали трансформироваться, искать какие-то онлайн-решения, а инфраструктура нашего рынка, к сожалению, на тот момент не была готова для того, чтобы принять такой большой объем. Ну, я думаю, что это на многих рынках, в принципе, было, не сильно развито, скажем так, в финтех-направлении. И количество запросов от клиентов на какие-то онлайн-услуги и сервисы, которые были на рынке, они не соответствовали друг другу. И в тот момент как бы вот пошли как раз и как бы, ну, открылись новые горизонты для многих компаний. Вот стали появляться новые финтехи, в том числе и мы. И вот когда мы уже запустились, правда, это был уже постпандемический период, когда уже, в принципе, немножко все стабилизировалось, но у людей остались привычки. Люди все еще как бы покупают какие-то услуги, сервисы онлайне. Появилось очень много бизнесов, которые из дома работают, ну, там и удаленно какие-то сервисы предоставляют. Поэтому мы сконцентрировались на клиентах среднего и малого бизнеса, так как, в принципе, крупные, их не так много, и они, в принципе, сосредоточены уже в каких-то больших организациях, там, банках или крупных финтеках. Мы решили пойти на масс-маркет. Вот этот средний и малый бизнес, микробизнесы, которые в количестве должны нам, в принципе, приносить определенную прибыль, и мы вот количественно их пытаемся сделать так, чтобы с минимальными вложениями, практически с нулевыми, они могли сразу оцифроваться, получить сервисы и как бы в одной точке получить множество услуг. По поводу списка этих функций, скажем так, и предоставляемых возможностей, наверное, тоже поговорим. Просто если вкратце, то да, идея жила давно, настал момент, когда нужно было ее применить. Мы ее стали разрабатывать, применили, за год смогли вырасти. В данный момент обслуживаем более 250 клиентов. Не так много, как я считаю, но как бы и немало на протяжении года. Я думаю, что будем еще расти.
Вот вы когда вы уже начали говорить про какие-то результаты, в том числе сейчас первую цифру назвали. Понятно, что год для стартапа, для той компании, которая начинает, это в принципе очень маленький срок. Но получается, что вы смогли за этот год каким-то образом познакомить рынок с собой, привести первые там 2,5 сотни клиентов и добиться каких-то других результатов. Вот я вас про них хочу спросить и про ваши планы. Потому что понятно, что точно так же, как понятно, что первый год он это год знакомства с собой, с рынком, там, с теми обстоятельствами, в которых вы находитесь. Но дальше вы обычно придерживаетесь какой-то стратегии, когда вы планируете, например, через год там иметь 10 тысяч клиентов, через 2 года, там, я не знаю, 50 и так дальше. Каков план и поинт на ближайшую какую-то перспективу? И каковы результаты, про которые вы можете, Зейнал, уже сейчас сказать, помимо вот той цифры, которую вы уже назвали?
Вначале, когда мы только запустились, после MVP у нас появился в стране стартап-сертификат. Что дает этот сертификат? Он дает при Министерстве экономического развития на 3 года освобождения от налога на прибыль. Правда, он не совсем помогает финтекам, да, чисто для статусности это очень классно, потому что, ну, как бы, ты первый финтек, который это получил, ты 3 года освобожден от налога и так далее, но, в принципе, как бы стартап первые 3 года и не выходит на прибыль, да, как бы мы все это прекрасно понимаем.
Очень редко, да.
Да, практически это невозможно, даже, как бы, я помню, я презентовал это, вот, там была определенная комиссия, мне сказали, что не рано ли вы подали, да, то есть, как бы, а вот что вам даст на протяжении 3 лет, ну, на тот момент вот этот максимализм, амбициозность и так далее, сказать, что нет, нам уже через год понадобится это, то есть мы будем выходить в прибыль и так далее. И я на самом деле не прогадал, хотя это было на тот момент очень достаточно амбициозно. Да, то есть, ну, после года мы, в принципе, получаем какую-то уже прибыль, но прибыль в стартапе тоже она относительная, потому что мы постоянно ее реинвестируем, она превращается в операционные какие-то расходы, и поэтому так можно до бесконечности просто расти, развиваться и не выходить в прибыль. Ну, условно, как бы мы наш как бы первый шаг начался с этого. То есть мы получили вот этот сертификат, а это уже, в принципе, дало определенный толчок, потому что, ну, как бы государство тоже заинтересовано для того, чтобы продвигать те проекты, которые оно какой-то степени субсидируют или там какие-то льготы предоставляют. Да? После того, как мы получили этот сертификат, мы начали определенную работу, начали привлекать клиентов и так далее. Через какое-то время мы начали запускать на рынке новые функции для упрощенного подключения. Ну, во-первых, то, что мы сделали из того, что, так скажем так, значительно потрясло рынок, это мы упростили процесс регистрации. Это та самая боль мелких предпринимателей, с которыми они сталкивались на протяжении подключения через банки либо через крупные агрегаторы. Да? В среднем, если это был там, какой-то агрегатор, от 7 до 15 дней где-то подключение в электронную коммерцию занимало. В банках это происходило от 20 до 40 дней. С учетом там, прохождения всех этапов внутри там, этой большой бюрократической машины, скажем так. Мы спустили процесс регистрации до 3 минут. То есть это как бы революционный на самом деле был продукт, потому что это не в днях измеряется, это уже практически в каких-то секундах, минутах измеряется. Мы внедрили цифровую подпись, мы внедрили полностью digital onboarding, где клиенты проходят по определенным... Естественно, там с этим есть определенные связанные риски и так далее. Многие вещи в процессе мы уже обкатывали, там какие-то триггеры ставили, какие-то механизмы ставили и так далее. Но в целом, то есть мы придерживаемся до сегодняшнего дня этого механизма, этой логики, что вот мы... Это наш один из вот этих value proposition, да, скажем так, который мы предоставляем на рынке, что вы в течение 3 минут попадаете в цифровой мир, получаете доступ в электронную коммерцию. И на самом деле, то есть клиенты, в принципе, достаточно счастливы. Мы избавились от бумаги. Вообще, то есть я сам так наличные деньги не особо сильно воспринимаю на протяжении всей банковской карьеры. Сформировались уже эти привычки. Так и бумажные волокиты не очень одобряю, поэтому у нас практически в офисе нет документов с клиентами. В исключительных случаях только какие-то клиенты могут там в офлайне прийти подписать и так далее. Ну вот после того, как весь этот digital процесс мы запустили, стали... опять-таки, на различных всяких мероприятиях выступать, на госпрограммах различных выступать. В мае месяце у нас, и органически, в принципе, росло у нас оборот компании, в принципе, рос. И параллельно мы пытались искать крупных клиентов, потому что мы понимали, что мелкими клиентами можно, в принципе, там, тысячами как бы, забить нашу всю платформу, но... тот оборот, который они дают, не дает возможности тебе для развития. То есть ты выживаешь какой-то промежуток времени на свои какие-то средства, тем более, что как бы я был соло-фаундер, это еще сложнее было на самом деле для стартапа, потому что я сам же был владельцем, сам же был руководителем, сам же был инвестором, то есть и это не могло как бы бесконечно продолжаться. То есть это был определенный период, который мы должны были прожить для этого. Вот. И как бы один из таких топовых клиентов, в принципе, их у нас не так много, но мы вот познакомились, мы пообщались, я предложил возможности нашей платформы, и вот как-то мы договорились. Да? Это билетный агрегатор, это компания iTicket, которая, в принципе, существует не только в Азербайджане, она есть в Узбекистане, вот скоро в Казахстане она открывается, в Турции есть, ну и там по плану в других странах тоже собирается. И мы заключили с ними очень долгосрочный такой многообещающий, скажем, контракт, партнерством, когда мы вместе выходим на все рынки, где они существуют. То есть это, наверное, было первым нашим таким крупным достижением, потому что маленький стартап, в принципе, особо из себя ничего не представляющий, с большим гигантским, в принципе, агрегатором билетным, который все мероприятия, которые внутри страны, начиная там, от мелких каких-то спектаклей, заканчивая Формулой-1, футболом и большими концертными программами, предоставляет, то есть мы смогли найти некий вот компромисс, скажем так, чтобы обеим сторонам было выгодно. Вот. И на самом деле вот после этого наши дела пошли еще быстрее. Во-первых, как бы мы практически в 10 раз увеличили свой оборот за счет них. После этого очень много функций непосредственно под них мы затачивали в процессе, которые потом могли и нашим другим клиентам тоже представлять, потому что не было прецедента, скажем так, да. А здесь уже у тебя большая платформа, большая система, с которой ты должен больше нянчиться, часто какие-то изменения делать, там, доработки и так далее. И это нам очень сильно помогло в плане обкатки нашей системы. Во-первых, на стрессоустойчивость, если раньше там, это в течение дня, там, я не знаю, могли бы там 100-150 транзакций условно, то после них это десятки тысяч транзакций в день, и ты понимаешь, что объем растет, нагрузка растет, нужно адаптироваться уже под этот объем. Смысл нашего продукта, в принципе, в том, что он технологический, он сегодня определенные нужды внутри страны покрывает. И мы понимаем, что этот рынок будет расти. Да, он сегодня еще не до конца сформирован, но мы можем выезжать вместе с этим продуктом в любую другую соседнюю страну. И поэтому, вот, говоря про стратегию, у нас по стратегии как раз 2023-2024 год, это два новых рынка, это Казахстан и Узбекистан, 2025 глобальный рынок.
Учитывая, что вы уже рассказали про какие-то планы, связанные с другими рынками, и про инвесторов, у меня был вопрос про раунды инвестиций, потому что вы говорили, что вы были соул-фандером вашего проекта и в какое-то время были единственным инвестором. Вот эти вещи более-менее понятны, и понятно, что скорректируются еще какие-то штуки, наверное, в процессе. Я хотел вас спросить про, наверное, более общую такую вещь, про финтех-решения, которые нашли уже отражение не только в вашем продукте, но на азербайджанском рынке в принципе, да? Может быть, какие-то решения, которые уже стали популярны или там наиболее востребованы. И вторая часть моего вопроса, она про финтех-решения, которых вы ждете в Азербайджане, которые, возможно, вы предложите в ближайшее время своим клиентам, или что-то, что необходимо стране. Потому что я объясню, откуда вопрос, потому что вы знаете, вы сейчас сами об этом сказали, там казахский рынок, например, он достаточно развит, и вы знаете, насколько здесь развита любовь к безналу и прочее, то есть вот эти вот все вещи, они работают благодаря не только одному игроку, да, там крупнейшему, но благодаря построенной инфраструктуре и там многим другим вещам, включая поддержку государства, наверное, все-таки надо это формулировать так, да. Но в то же время, как бы, мы понимаем, что на казахском рынке вопросы безопасности и, например, идентификации пользователя — это вот два направления решений, которые будут, наверное, ключевыми в ближайшей какой-то перспективе. Какие финтех-решения будут ключевыми для азербайджанского рынка в ближайшей перспективе, по вашему мнению?
Дело в том, что когда мы говорим о финтех-решениях, мы надо понимать, что практически все финтехи в той или иной степени связаны с банками, с какими-то их основными или дополнительными услугами, которые они встраивают в свое, скажем так, решение и перепродают. Потому что в основе всех этих финтех-карточных, электронной торговли, там, цифровых каких-то решений практически везде стоит как минимум метод оплаты. Здесь очень важно понимать состояние законодательной базы. Почему? Потому что законодательство в плане электронной торговли, скажем так, электронного бизнеса в Азербайджане последний раз было обновлено в 2006 году. А тогда, в принципе, как бы особых задатков того, как это должно быть, еще не было. Просто как бы делали, поскольку они понимали, то есть, как это нужно делать. Сегодня рынок изменился, прошло очень много времени, и на самом деле законодательство уже несколько лет пытаются поменять, просто очень много изменений, много вовлечений разных структур и так далее. Вот сейчас должно выйти практически в конце этого года, в начале следующего года, новое законодательство, которое будет регулировать финтеки, электронные кошельки, платежные системы и так далее. То есть это достаточно, я видел, в принципе, драфт этого законодательства, это достаточно комплексный такой набор определенных стандартов, определенных законодательных вопросов и так далее, он должен был быть уже. И, в принципе, то, что он появится, упростит жизнь всем, и банкам, и финтекам и так далее. Почему? Потому что, вот я недавно буквально был на передаче, мы говорили с одним депутатом нашим по поводу того, как построено законодательство в Азербайджане. Мы идем по американской модели, то, что не запрещено законом, то разрешено, скажем так. И, в принципе, очень много постсоветских, я думаю, что страны идут именно по этой модели, потому что, как бы, экспертиза, она в процессе формируется. И все то, что сегодня есть фактически на рынке Азербайджана, все эти финтеки, это как самостройки, скажем так, да, то есть каждый строил так, как мог, так, как понимал. Не было определенных, скажем, стандартов, рамок и так далее. Я не сторонник того, чтобы, как бы, вгонять что-то в какие-то рамки, но есть определенные вещи, такие как безопасность, такие как хранение данных, такие как там процесс оплаты, насколько он защищен и так далее. Или, скажем, там уставной капитал компании, которая оперирует деньгами клиентов. Потому что это должно быть для того, чтобы снизить определенные риски. Потому что компания, она работает, в какой-то момент она становится банкротом, и деньги людей просто могут пропасть. Или там создали продукт, который по безопасности не соответствует каким-то стандартам. Его взломали и украли все данные клиентов и так далее. То есть это самые примитивные вещи, которые я, в принципе, называю. Поэтому, то есть, в принципе, законодательная база очень важна для того, чтобы отсеять, скажем так, те финтеки, которые не соответствуют этим стандартам, либо подтянуть их до того уровня, для того, чтобы они соответствовали этим стандартам. Это привлечет за собой формирование правильных продуктов. После чего, то есть уже как бы те финтеки, которые будут работать на рынке, они смогут создавать продукты, которые будут соответствовать всем не только стандартам, скажем так, а пониманию в том числе и банковскому. Потому что сегодня мы работаем с банком, мы с ними, как бы с банками, партнерами делаем B2B интеграцию, и любой запрос наш в банк возвращается к нам с ответом, что либо это нельзя делать по закону, либо это не прописано, и мы не можем взять на себя эти риски, либо еще какие-то моменты, которые, в принципе, банк как консервативная организация, она смотрит центробанковские определенные регуляции и видит, что это либо невозможно сделать, либо можно, но вот очень-очень так ограничено, да, скажем. Тогда, когда будет регуляция, мы уже будем четко понимать, в чем роль финтека, в чем роль банка и какие услуги мы можем делать. Вплоть до того, что, там, я не знаю, финтеки могут выпускать сами карточки цифровые и так далее. То есть уже больше возможностей появляется у финтеков. Естественно, это все трудоемкое и затратные процессы. То есть те, у кого есть, в принципе, финансирование, они смогут развиваться. Но в целом я считаю, что это правильно. И вот от этой законодательной базы сейчас много чего зависит. Это касается того, как дальнейшее развитие, скажем, вот этих финтеков будет, да, скажем так, и насколько мы сегодня можем, вот у нас есть вот этот flexibility для того, чтобы создавать какие-то новые продукты совместно с банками и так далее. Касательно, значит, того, что у нас популярно. Вообще, как бы зародилось в Азербайджане, финтек направление зародилось в плане оплаты коммунальных услуг. То есть это было, наверное, первое, то, что сделал, был один всего лишь агрегатор. Это, если я не ошибаюсь, лет 10, может быть, 12 там назад появился он. И он аккумулировал в себе оплаты мобильных платежей и госопределенных услуг. Там, свет, газ, вода и так далее. И вот на этой теме начало вообще развитие вообще, как бы, вот этого финтех-направления. И люди стали, уже перестали ходить в почтовое отделение, платить там за свет, за газ, там, я не знаю, там, платить в каких-то определенных... Раньше, как бы, каждый месяц ходили люди определенно, собирали чеки, давали, там, наличку забирали и так далее. То есть вот этот весь процесс начал формироваться где-то лет, наверное, 12-15 там назад. Он, в принципе, органически рос, люди уже привыкали, люди стали чаще выезжать, там, видеть, что можно тратить карты, какие-то приложения использовать иностранные и так далее. Эта экспертиза приходила со временем, и сегодня, в принципе, достаточно большая масса людей пользуются различными финтех-решениями. Касательно того, что в последнее время модно, наверное, вот как раз казахстанский и вот китайский последний опыт в плане QR-платежей, в плане определенных недорогих решений для того, чтобы сделать закрытую систему платежей, пришел и к нам, и сейчас очень много, в принципе, наших финтеков пытаются в этом направлении работать, потому что, в принципе, QR-решение, оно не является дорогим, оно очень простое в реализации. И если, как бы, мы говорим об одном каком-то финтеке или каком-то банке внутри своей системы, то есть у него практически нет расходов. То есть если обе стороны внутри его, мы это называем closed loop решением, да, скажем, закрытая система, и деньги вращаются всегда внутри его, как бы, решения, и, соответственно, не появляется дополнительных расходов. Поэтому это очень выгодно, особенно банкам, которые имеют большую эмиссию, большую карточную базу, да, или же финтекам, которые на определенных льготных условиях работают с этими банками, скажем так. Вот, наверное, из последних фишек того, что сейчас в тренде, это QR-платежи, очень много в этом направлении работают. Что касается новых функций, я вижу рынок немножко по-другому, я не стараюсь идти за трендами, я всегда смотрю то, что 2-3 года тому назад запускали на Западе. То есть это в той или иной степени со временем приходит к нам в любом случае. Мы сейчас очень усиленно работаем над продуктом BNPL. Это продукт Buy Now, Pay Later называется. Это оплата в рассрочку, скажем так. Учитывая то, что наш сегмент – это как раз бизнес-клиенты, это клиенты, которые что-то продают, услуги или товары, мы хотим сделать абстрагированный сервис BNPL, который не будет завязан на каком-то определенном банке. Потому что сейчас есть система, ну, вы, наверное, слышали, есть такие сервисы, как Klarna в мире, которая, в принципе, как бы была одной из первых там пионеров этого продукта. Ну, там бизнес-модель немножко другая, потому что это Европа, это другое законодательство и так далее. У нас, к сожалению, так вот прям в том виде, в котором сделал это Klarna, не получится сделать. Есть определенные моменты. Мы также ждем по законодательству полное, скажем так, разрешение на то, как должны открываться удаленные счета, могут ли там агенты открывать счета и так далее. Там, потом зависит от этого, как бы все встроить в свою платформу. Да? Вот. И вот этот продукт оплаты в рассрочку, Это, в принципе, в Казахстане тоже есть. Я, насколько знаю, Каспий это делает. Есть в России уже это давно достаточно делает. Это Яндекс и Сбер. И в Азербайджане есть оплата в рассрочку только на уровне каких-то определенных банков. Тогда, когда вот как закрытая система, посттерминалы, там карточка, они внутри своей системы это могут делать. Но мы хотим это сделать отдельным продуктом, к которому можно будет подключить карты любых банков и уже на уровне банков, скажем, и создать вот эту возможность конкурировать определенными тарифами и так далее. Достаточно крупный большой проект. Мы сейчас ведем переговоры с двумя банками по этому поводу. И я думаю, что вот как раз в 2023 году мы сможем как-то в этом направлении усиленно поработать.
Зейнал, у меня последний вопрос. Он на самом деле, наверное, продолжает вот этот предыдущий про рынок тоже я вас хотел спросить азербайджанский. Вы вначале немножко про это говорили, про то, что его потенциал очень большой. Удастся ли принятием, обновлением законодательства, про которое вы сейчас говорили, и приходом каких-то новых продуктов, над которыми в том числе вы работаете сейчас, удастся ли раскрыть полностью потенциал этого рынка, и каким он будет? Виден ли вам уже сейчас какой-то потолок этого рынка, или он имеет какой-то настолько большой потенциал, что сейчас еще даже не видно, где все это находится, где граница?
На самом деле мы, когда начинали этот бизнес, я сейчас не скажу точные цифры, но вот на момент, когда мы запускались, это был 2021 год, мы делали некий ресерч и брали публичные данные со стороны государства, которые были опубликованы. По статистике у нас на тот момент было 650 тысяч активных налогоплательщиков. И из этих 650 тысяч, 95-96% были как раз мелкие и средние предприниматели, бизнесы, там, компании и так далее. И это как раз тот самый рынок, на котором мы фокусировались. Да? Это порядка 600-610 тысяч. И после того, как там, фильтруя, скажем так, этот список, еще мы выявили, что менее 1% из этого списка оцифровано. Тот самый процент, о котором я уже говорил. То есть очень огромный потенциал на самом деле для того, чтобы оцифровать эти бизнесы. Но там есть определенные нюансы. То есть мы в одиночку это сделать не сможем, конечно. Это нужно делать совместно с государством, определенные принимая, скажем, такие решения и создавая определенные рамки для того, чтобы люди поняли. Потому что сегодня, даже предлагая эти услуги, мы часто как бы встречаемся с ответами, что зачем это нам нужно, мы работаем так, по старинке, там наличка и так далее, и тому подобное. Или там сейчас очень популярно перевод с карты на карту, на физические лица и так далее. Наверное, это, в принципе, во всем мире сейчас это, как бы, популярно. Но это в целом, как бы, ну, во-первых, это неправильно. Это чисто с законодательной точки зрения неправильно, потому что это фактически обход и развитие серого предпринимательства, которое не платит налоги. И, во-вторых, в целом, то есть это приводит к определенным другим проблемам, потому что для того, чтобы перевести с карты на карту, нужно поставить номер карты. Это проблема с безопасностью. Карточные данные гуляют по всей сети, социальные сети, там мессенджеры и так далее. То есть мы пытаемся это на своем уровне объяснять, но здесь нужна определенная программа. Мы, в принципе, как бы с государством обсуждаем различные методы, как мы можем это сделать, там субсидировать определенные промежутки для того, чтобы люди просто привыкли к этому, к такого рода сервисам и так далее. Ну и контроль немножко должен именно на вот этих мелких средних предпринимателей увеличиться, для того, чтобы мы как-то вот поэтапно стали их переводить. Да? То есть сегодня я думаю, что опять-таки мы все финтеки, которые работают в Азербайджане, они больше вот в этом в красном таком алом океане пытаются вот за одних и тех же клиентов, там, демпингуя, там, тарифами, какими-то сервисами, кто как может, скажем так, забирать к себе. Но никто не думает как раз вот об оставшихся 600 тысячах клиентов, которым нужно что-то предложить и упростить им жизнь. То есть нужно, как бы, наверное, более плотно, наверное, с ними работать. Для этого нужно определенное время. И время показывает, на самом деле, что их не так уж сложно оцифровать, потому что у нас в рамках пандемии, по-моему, это было запущено, а в рамках госпрограммы налоговая служба наша запустила такой сервис, как частичный возврат НДС. При покупках, если там эта оплата безналичная, до 15% от стоимости НДС возвращается к покупателю. И к чему это привело? Это вот на новых кассах, которые были установлены в магазинах, там, в объектах, ресторанах и так далее. чему это привело? Население само стало требовать эти чеки. То есть это пошел обратный процесс, да, скажем так. Если до этого мы пытались как-то заставить вот предпринимателей это сделать, а здесь как бы население уже просто не хотело платить, потому что там она получает вот этот большой свой кэшбэк, собирает и платит с помощью этих накопленных средств там какие-то свои дополнительные там за свет, за газ, там кто-то вытаскивает эти деньги и так далее. То есть, в принципе, это был очень правильный шаг со стороны государства, когда оно фактически столкнуло лбом к лбу вот предпринимателей и вот весь этот, как бы, все вот это население, которое покупает, да, что-то приобретает или платит за какие-то услуги. И таким образом, то есть сегодня практически во всех, ну, по крайней мере, в центральной части города, городов, точнее, Азербайджана, практически нигде уже нет таких магазинов, ресторанов или каких-то других объектов, где не выдается этот чек. Потому что как бы все хотят получить какой-то свой кэшбэк. Я думаю, что в этом направлении, в направлении электронной коммерции, нужно действовать по похожей модели, тогда, когда и соответственные льготы какие-то давать предпринимателям для того, чтобы они оцифровались, и, с другой стороны, для населения давать какие-то вот эти плюшки для того, чтобы оно было более требовательным к этим вот такого рода сервисам.
Это был подкаст «Власть финтеха». Напоминаю, что партнер второго сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. В следующем выпуске мы поговорим о том, насколько поменялся финтех в Центральной Азии за последний год и какие новые тренды ждут регион в ближайшем будущем. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, SoundCloud и CastBox. До встречи!